Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». У микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно в 20:45 – литературное чтение. В 21:10 – второй час радиоканала. В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 – программа «Городской наблюдатель». В 23:25 – музыкальная гостиная.
Ветер в окно.
Сегодня наша передача посвящена памяти удивительного человека, священнослужителя Русской Православной Церкви, насельника Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, директора Православного культурно-просветительского центра «Свет Валаама», архимандриту Мефодию. Он родился 16 февраля 1961 года. Есть такие люди, встречи с которыми помогают посмотреть на жизнь под другим углом. Словно ты поворачиваешь в руках камень, и его простые, на первый взгляд, неброские грани вдруг начинают сиять бриллиантовым блеском. Отец Мефодий умел превращать простые камешки в драгоценности. Он мог показать человеку, каким бесценным даром он обладает. Жизнью с верой, жизнью с Богом. Когда я узнала об отце Мефодии, его уже не было в живых. Но даже после прекращения своего земного существования он продолжает помогать людям. Этому удивительному человеку мы посвятили несколько передач, поскольку хочется рассказать о нем не бегло, не вскользь, а вдумчиво и подробно. В августе прошлого года знакомый прислал ссылку на фильм «Путь» об отце Мефодии, валаамском монахе. Прежде я никогда не слышала о нем. Но с первых кадров поняла, что хочу узнать об этом человеке как можно больше, познакомиться с теми, кто его помнит. Я отправила в пресс-центр Валаамского монастыря письмо с просьбой сделать радиопередачу об отце Мефодии. На следующий же день пришел ответ. Приглашение в удобные для меня даты приехать и записать интервью с теми, кто знал батюшку. Оказалось, что имя отца Мефодия открывает не только двери, но и сердца. По совершенно чудесным обстоятельствам я провела на Валааме не 2 дня, как планировалось, а целых 6. Были и беседы с монахами, и прогулки по валаамским лесным тропинкам. Побывала на нескольких скитах. Не покидало ощущение, что отец Мефодий находится рядом и знакомит с дорогими для него людьми и с самим островом. Почти 3 десятилетия провел отец Мефодий на Валааме. По словам святейшего патриарха Кирилла, его жизнь была воплощением заповеди Христовой. «Как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». Архимандрит Мефодий, в миру Венка Петров, родился в далекой Македонии, в селе Блатец, в православной семье, недалеко от монастыря великомученика Никиты. Интересно, что в этом монастыре в 30-е и 40-е годы прошлого века жили 70 валаамских старцев, и до сего времени сохранилась могила одного из них – монаха Панкратия. Дедушка Венка построил несколько храмов и часовен в Македонии. Те, кто знал отца Мефодия, вспоминают, что он обладал очень многими дарованиями. Его таланты позволяли избрать любую дорогу. Он мог стать известным предпринимателем, прекрасным архитектором, музыкантом. Но по благословению своего дедушки стал монахом. О жизни в Македонии Венка, будущего архимандрита Мефодии, мне рассказал его земляк, иеромонах Наум, член Духовного собора обители, один из духовников братьев Валаамского монастыря.
Об отце Мефодии надо рассказывать ярко, чтобы хоть бы немножко передать картину о его душе. Но за послушание дерзну рассказать.
Сколько вам лет было, когда вы с ним познакомились?
Ухожу в прошлое. Наверное, было где-то 23-4 года. Это было за, может быть, 2 года до его ухода из мирской жизни, ухода в монастырь. Недолго я его знал относительно, эти 2-3 года, которые мы познакомились и дружили. Открылись все его дары и таланты, которые Господь богато даровал его души. И то, что мы видели на Валааме, все это в зачаточном таком виде было видно. То его гостолюбие, то, как он встречал друзей, гостей, то, как он общался. Никто не был обделен вниманием его. И хоть они жили не богато, я помню, что когда мы собирались у его, он все, что имелось его дома, холодильником, все выносил. Mm-hmm. В общем, такая щедрость, гостолюбие.
Вы жили по соседству, да?
Ну, можно сказать, по соседству в таком минут 10-15.
А какие у него были увлечения?
Какие увлечения было? Ну, я его познакомил в тот момент, когда ему осталось сдать последний экзамен на строительном факультете архитектуры. И он в этот момент в его душе происходило такое, можно сказать, пересмотрение всех ценностей. Он, можно сказать, что искал истину. И искал ее не поверхностно, а искал ее глубоко. Я помню, что он не поверхностно, а глубоко изучал индийскую философию, индийские веды, читал литературу. Потом также изучал мусульманство, Коран. Он даже приглашал, общался. Но в Македонии тоже живут мусульмане. Он общался с дервишами и искал, а где есть истина. Это одна, конечно, и мусульмане верят в Бога, и индусы верят в Бога, и все человечество верит в Бога. Но какого Бога? Мы, как православные, верим в единого Бога, в Троице, Отца и Сына и Святого Духа. Мы верим, что Господь Иисус Христос есть Сын Божий, который стал как один из нас. Но тоже мусульмане тоже верят в Него, но верят как пророка. То есть как человека, один из пророков. И он искал вот эти насущные вопросы, истину, смысл жизни, смысл страданий, можно сказать, болезни, вопросы о смерти, о вечности беспокоили его. И ища эту истину, он в один момент сказал, что не подумайте сейчас, потому что мы православные, что потому что я священник, что я как-то субъективно, я искренне скажу, когда открылась ему истина, это глубоко личное. И он немного делился об этом моменте, он сказал, что истина есть православие. Православие – это путь, который дает Господь человек познать эту истину, приближиться к этой истине.
Отец нам, а когда он решился идти в монастырь? Я знаю, что его дедушка вот решающую
когда,
роль сыграл.
Да, когда открылся вот этот путь православия. Я тоже не могу сказать, но это, наверное, это решение созревало в его душе.
А скажите, как так получилось, что вы попали из одного города в один монастырь в совершенно чужой стране? Как получилось так, что вы шли рядом?
Ну, его путь, наверное, известен, чтобы не повторяться, да, когда он уже решился послужить Богу по образу монашеском, всю свою жизнь посвятить Богу. Он поехал на Афон, так коротко скажу.
Да-да.
И там, поскольку греки не дали ему визу, он решил не возвращаться назад, а продолжил свой путь в Софию, где познакомился там с русским иеромонахом, сейчас известный митрополит Лонгин, который помог ему добраться до Руси. Я помню, что отец Мефодий говорил, что 3 пути он как-то выбрал, и как-то Господь ему открыл. Это было либо Иерусалим, либо Афон, либо Россия. Вот это я отчетливо помню. Но поскольку Афон, как-то Господь закрыл двери Афона, чудесным образом он вышел на митрополита Лонгина, который помог ему добраться. Надо было визу получить, он все это помог ему оформить эти документы, помог там и... И он оказался в Лавре, Троице Сергиеву Лавре. Ну, вы эту историю, наверное, знаете, другие рассказывали. А потом владыка Панкратий, тогда бывший помощником эконома, получил такое назначение, послушание восстановлять Валаам. И он, видя искренность и трудолюбивость тогдашнего послушника Винка, он предложил ему собою его взять. И когда он оказался на Валааме, он уже стал послушником, может быть, иноком, да, уже иноком стал. Инок, в иночество тоже меняется имя. Дали имя ему Македонии, которое означает «человек из Македонии». И это был уже, может, год, как он прошел год, значит, он стал, уже был иноком. В этот момент в моей душе уже тоже была такая благодать, загорелось такое желание. Все вернулось, изменилось. Я тоже искал свой путь. Я тоже искал свой путь послужить Богу. И в тот момент, когда я молился, чтобы Господь мне открыл, где Ему служить, мне было все равно. Действительно, была такая благодать, когда интересно становится только слышать о Боге, только думать о Боге, молиться. И когда я так молился, чтобы Господь мне указал этот путь, пришла такая маленькая открыточка с Валаама. Я помню, там был такой красивый вид Валаама. И он меня просто приглашал, ничего не зная, что в моей душе тоже произошло такое, можно сказать, благодатное изменение. Он мне написал, а можно сказать, такие слова были приглашение. Он приглашал мне приехать в Россию, на Валаам, просто помолиться. Перед его отъездом на Афоне мы уже вместе ходили в храм, молились. Я помню последнюю Пасху, 93-й год, кажется, или 92-й. Он знал, что я хочу уже свою жизнь связать с Богом, но у меня были недоумения. У меня сначала было желание, может быть, изучить, закончить семинарию и, может быть, как священником жениться и служить в церкви. И он мне предлагал в этой открыточке приехать здесь и здесь закончить семинарию, потому что тогда церковь Македония была в расколе, и было все очень сложно на родине. А он мне написал такие слова: в России родник чистый, как бы не замутненный. Вот эти слова он мне написал. Он думал, что действительно можно здесь, поможет мне здесь учиться в семинарию. А у меня уже было созрело решение уже полностью посвятить свою жизнь Богу, стремиться к монашеству. Вот эту его открытку я принял как перст Божий. Действительно, потому что в этот момент действительно я все свои силы направил к молитве, чтобы Господь мне открыл, где ему служить. И когда человек так молится, вот эта критичка, я ее действительно принял как некоторое указание Божие, и я уже стал готовиться приехать в Россию.
А русский язык вы знали?
Конечно, не знал. Не знал русский язык. И вообще не задумывался о каких проблемах, когда у меня была такая уверенность, что раз Господь благословляет и показывает Россию, что все эти моменты, все как-то это все не так существенно и не важно.
В одной из наших следующих передач мы услышим продолжение рассказа иеромонаха Наума, члена Духовного собора обители, одного из духовников братьев Валаамского монастыря. Отец Мефодий стал одним из главных помощников игумена монастыря епископа Панкратия и внес очень весомый вклад в возрождение обители. Удивительно, что первый раз отец Мефодий приехал на Валаам 6 февраля, в день, когда упокоился монах Панкратий из монастыря святого Никиты в Македонии. Напомню, что недалеко от этого монастыря располагается село, где вырос Венка. 6 февраля – это также день Ксении Петербургской. Отец Мефодий очень почитал эту святую. Часовня святой блаженной Ксении была построена на Валааме по его инициативе и при его попечении в память о приходе епископа Панкратия и отца Мефодия на Валаам. В 2005 году, в день памяти святого равноапостольного Кирилла, был создан православный культурно-просветительский центр «Свет Валаама». Отец Мефодий был главным редактором ежемесячной иллюстрированной газеты «Свет Валаама». Вот что рассказал скитоначальник Смоленского скита и регент братьев хора Валаамского монастыря иеромонах Давид.
На самом деле, с позиции духовной, это какое-то начало, наоборот, а не кончина. Мы, в принципе, смерть не считаем концом, а празднуем Успение, как у святых, как некое начало. И батюшкина смерть, конечно же, для нас была трагична, потому что как-то это он все-таки не был пожилым. И когда это вырывает так вот из контекста нашей жизни кого-то, то есть это такая рана кровоточащая, какая-то не сразу затягивающаяся. Ну и такая личность неординарная, как батюшка, конечно, сугубая рана. Но на самом деле вот время, как говорят, время лечит, оно время еще как бы испытывает все, показывает. Как говорится, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Вот, и в его жизни насколько много было этого вечного. Все, что делается бескорыстно, с искренней, смиренной любовью, только это в вечность войдет. И надо сказать, что под конец своей такой жизненной карьеры отца Мефодия был такой авторитет, такое общее признание, что там все там от мала до велика как бы к нему стремились, искали там, вот и утешались, и все согревались от него. Но это же все происходило как бы годами, десятилетиями, и до конца тоже все равно вот приезжали такие люди, вот эти застолья, которые он делал, на которых вот он работал, да, в служение свое такое делал, да, духовническое, священническое, то есть это именно создавал такую атмосферу на этих трапезах, что там была такая сакраментальность, да, это не просто как бы пообедали там, да, или что-то поужинали.
А как он это делал?
Это, наверное, Господь уже его устами делал, его сердцем, его глазами. Знаете, что первые литургии, они назывались именно агапы, то есть трапеза любви, как бы переводят, если по-русски. Вот эта литургия, это в первую очередь, это вот была атмосфера вот этого такого семейности, там, где сидел Господь, потом апостолы продолжали это же. И они даже раньше вначале трапезовали, а потом причащались под конец. И, то есть они в первую очередь духовно причащались вот этой атмосферой любви. То есть они проникались вот такой, что здесь их любят, здесь их ждут, здесь они нужны в этой семье, в этой общине. Да? И ты понимаешь, что раз меня такого вот никудышного приняли, то и я какую-то ответственность несу. Вот. И вот такую атмосферу он создавал там. Он находил, то есть, такие в каждом человеке положительные качества, которые он в нем сразу подмечал. Опять же, это прозорливо только любовь, вот разглядеть это. Мы очень легко можем найти, за что осуждать там всех странами, народами, президентов и соседов, и самых близких своих людей, как бы там, вот сейчас, и называть еще это любовью, сейчас я тебя буду любить, вот ты вот это не так делаешь, это вот тебе надо по-другому, там, и мы думаем, что мы любим. У человека только, так сказать, вообще, так сил не было, еще опускаются, а он как раз умел вдохновить, то есть вот как-то такие комплименты какие-то даже сказать, но не какие-то корыстные, там, знаешь, из какого-то лицемерия, чтобы там что-то от человека получить, а вот разглядеть что-то, и вот ему сказать, что, ну, дорогая, ты вообще по-другому можешь жить, я-то тебя знаю, понимаешь, у нее уже крылышки, уже все как-то ей доверяют, в нее верят, в ней что-то находят это такое, там, да, и человека такое вдохновение уже сразу, там, ну, сейчас я, значит, вам всем покажу, значит, как я действительно могу по-настоящему что-то сделать. Сколько бы там у него за столом не сидело, там 40 человек, он каждому из 40 все равно успеет искорку какую-то пустить, дать тост, чтобы человек высказался полностью, там всех по имени и отчеству назовет. Думаешь, ну даже если бы он подготовился как-то перед этой трапезой, там всех бы, ну невозможно зазубрить, тут новая компания по имени и отчеству. То есть он действительно запоминал и еще и тещу, и детей, еще там всех их как бы по имени. Это такое же действительно пасторство. То есть, ну, обычно кого любишь, за кого молишься, вот оно так естественно, то есть запоминается это, а так это чисто теоретически как-то невозможно. Вот, и эта атмосфера на трапезах, это было, конечно, действительно такое таинство, в которых люди менялись, преображались, вдохновлялись как-то. Уже таинство и какой-нибудь исповеди часто уже там начиналось, уже он после трапезы, он уже, в принципе, уже человек, ему можно было уже и петрохили уже ложить, уже и все, разрешительную молитву читать, он уже там начинал такой свою исповедь. И вот расположить вот людей, которые, в принципе, они настолько, может быть, в этой скорлупе своей какой-то находились, а мы все находимся в каком-то таком одиночестве, там, хотим, чтобы нас услышали, чтобы нас поняли, чтобы нам доверили, да, что-то еще. И вот такой взгляд, какое-то такое отношение к тебе человека, оно, конечно, вот вдохновляло, тянуло к нему. И не просто к нему, как культ какой-то там, а через него, то есть к Богу, то есть, ну, для кого-то там, может, даже не знающего Бога, просто к жизни такой Божьей. И это вот главное чудо, я считаю, то есть, которое он делал, и его невозможно как сыграть, вот можно как-то там на какое-то время там вот мобилизоваться, там тамада какой-то там, да, вот он немножко играл. А тут, когда ты, в принципе, всегда вот как бы держишь, это требует так сказать, огромного такой работы внутренней, это уже плод его внутренней работы, как на фоне есть такая присказка, ты видел мрачного монаха, это значит, он ночью не плакал. То есть он обычно, когда человек наедине с Богом, он действительно скорбит о своем таком убожестве, о своем состоянии, о своем одиночестве, смиренно так вот как бы плачась пред Богом. Потом, когда он выходит, значит, утром на люди и встречает человека, его сердце как-то благодать веселит, радует, и вот эта встреча для него становится таким каким-то пасхальным, там, да, как Серафим Саровский, круглый год у него была Пасха, и он приветствовал «Христос воскресе, радость моя». Для него это была радость, его личное, да, это человек. Вот это наполненное смыслом жизни, да, то есть то, что он делал, и это отражалось на его подчиненных, то есть он же создал целую службу, в которой несколько десятков, там около 60 человек. Святого Лама – это как бы духовно-просветительный центр, а у него просто как бы своя вот, как бы гостиничная служба, там, где ему матушки там помогают, они все такие, как бы так в одних одеяниях таких, и самое главное, не по внешним такой они одеяния, а по духу они до сих пор сохраняют, то есть он заразил их вот этим таким же духом, то есть кто-то пришел из них именно монашествовать, вот, а у нас такой стереотип, что монашество это что-то такое серьезное, что человек должен весь сосредоточен быть на молитве, там максимум от всего земного удалиться и весь уже там куда-то в уединение глубокое, там куда-то зарыться с головой где-то в болоте, и вот он тогда там достигнет высот. Это не про Евангелие все, а Евангелие в первую очередь, это почувствовать, да, призвание Божие, где и чем ты можешь послужить. Ради этого вся аскеза, чтобы очищать себя, чтобы быть достойным этого служения. И он, в принципе, вот эту свою службу вдохновил, и все в таком же духе каждого человека, приходящего, как бы встречали так, как таинство какое-то, что Бог привел кого-то в церковь, в храм, да, и мы должны ему послужить. Это христианское гостеприимство такое, вот это такое патриархальное, ветхозаветное, когда ноги умывали всякому как бы встречному. Причем в этой службе были люди очень разные, в которых, ну, женский коллектив, вообще кто знает, это чтобы их в мире, они все просто не передрались, это великого вообще стоит труда. Ну, если бы там не было отца Мефодия, ну, там не знаю, кто бы в живых бы остался бы. Но вот он умел всех самых тяжело носимых характеров каких-то, всем там найти место и друг другу такое привить взаимоуважение, что они вот в такой духе любви, а это тоже признак, да, учеников Христовых. Он сказал, почем познает, что вы мои ученики, когда любовь будет между вами. В первую очередь, то есть создать в своей семье, какой-то братской семье или каком-то своей общину какую-то. И потом от избытка уже это внутреннего такого тепла согревать уже всех других, служить. Уже, конечно, после такого многолетнего служения отца Мефодия у него столько было друзей, то, что мы называем их друзья Валаама. В первую очередь даже друзья Мефодия были, отца Мефодия, и они щедро ему даже уже давали огромные, то есть какие-то средства, для, потому что доверяли ему, знали, что батюшка знает, куда это направить, чтобы это действительно послужило тем, кому это нужно. Вот. А нужно всегда кому-то, многим, и он уже потом на улицу не выходил, чтобы у него там обязательно там во всех карманах были чёточки и денежка, и все, и он обязательно кому-то все давал там. И причем это тоже наука, искусство, вот как правильно дать. То есть это не свысока что-то, это же так вот снисхождение такое, это оскорбить даже человека, там, ему даже неудобно взять. А он умел так дать, что человек, то есть он не считал себя должным, должен только остается любовью, как бы за любовь. Не свысока, это тоже искусство такое, кому-то помочь и не оскорбить его, чтобы человек это принял правильно.
Напомню, что мы слушали рассказ скитоначальника Смоленского скита и регента братского хора Валаамского монастыря иеромонаха Давида. Однажды отца Мефодия спросили, сложно ли любить ближнего, когда у него есть недостатки, страсти. Он ответил, что любить ближнего очень легко. Когда любишь ближнего, подражаешь Господу, исполняешь его заповеди. Когда любишь ближнего, то сам преисполняешься любовью Божией. Когда любишь его, получаешь награду от Бога. Любить людей – это очень легко. Это нетрудная задача, тем более, что это свойственно человеку. «А какая задача трудная?» – спросили его.
трудно не любить человека. Когда человек не любит, он убивает себя, вонзает нож в сердце. Человек, который не любит, лишает себя общения с Богом. Бог есть любовь. Когда мы не любим ближнего, мы разрываем единственную связь со своим Творцом. Тогда жизнь становится бессмысленной. Так сказал отец Мефодий. Об отце Мефодии вспоминает начальник Гефсиманского скита иеродиакон Августин. Каким вы помните отца Мефодия?
Я скорее расскажу несколько своих воспоминаний там вот о черт отца Мефодия, которые мне запомнились. Что мне особенно запомнилось вот в отце Мефодии, у него это такая очень широкая, разносторонняя личность. О батюшке можно много и долго вспоминать и много рассказывать. Могу вспомнить, рассказать об одной его черте. Поражало в батюшке то, как он умел привлекать к себе людей. Буквально как магнит к себе притягивал людей. Я даже как-то с его друзьями, с его чадами об этом поделился. Они все подтвердили, что да, у батюшки какая-то такая внутренняя сила, которая просто тянет, вот как магнит. И это практически ощущали все, кто с ним общался, близко или случайно, от случая к случаю или регулярно. Я хотел рассказать о моем отце. Ну, вот у нас такая в семье сложилась ситуация, что когда умерла мама, мы похоронили. Отец игумен, владыка, благословил мне привезти сюда моего родного отца. Потому что ну, он был, естественно, в депрессии после смерти супруги. Мы маму похоронили, я его забрал сюда, мы приехали. И вот мы приплыли на Валам, первым делом идем в собор Спасо-Преображенский. Входим во внутреннее каре. Первый человек, которому встречаем, отец Мефодий, идет от собора. Он, естественно, так поприветствовал, заулыбался, поздоровался, тепло спросил, как папу зовут. Я вижу, что у отца поднялось настроение, он как-то так оттаял. Потом мы пошли в собор, приложились к иконам. Папа жил здесь со мной на скиту 2,5 месяца. Разговаривая с ним о церковной жизни, выяснилось, что он когда-то давно в детстве исповедовался, причащался, бабушка его причащала. Он согласился поисповедоваться и причаститься после десятилетий перерыва. А в это время отец Мефодий, так получилось, что служил каждый день на скиту всех святых литургию. Там был такой период, когда не было скитоначальника, и батюшка там жил. И я связался с батюшкой Мефодием. Мы туда приехали, побыли на вечерней службе. И потом отец Мефодий пригласил его к себе в келью поисповедоваться. Папа ушел, его долго не было. Больше часа. Вот. Но когда он вернулся, я просто посмотрел на него, он вернулся совершенно другим человеком. То есть он, у него просто такое ощущение, что с человека, с его плеч спал какой-то тяжелый груз, он прямо вот улыбался, сиял, и ну, видно было, что вот действительно таинство исповеди – это просто огромное облегчение для души. Рано утром еще затемно служили, вот мы богослужение, я сам сослужил батюшке Мефодию, вот, и папа причастился. Когда мы вернулись, он сказал, говорит, какой человек, говорит, ну надо же, говорит, ты представляешь, мы же его первым встретили, когда вошли в монастырь, я у него, говорит, ну практически за всю жизнь поисповедовался, все свои грехи. Он так был этим фактом потрясен, маленькие чудеса, такие вот совпадения. И, конечно, после этого он таким очень большим уважением, теплом к отцу Мефодию проникся. А батюшка совсем молодой еще тогда был. Вот у него борода еще черная была, худой был. Вот. И отец Мефодий всегда помнил моих родителей. Невероятная у него память молитвенная была, конечно. Так получилось, что папа прожил здесь со мной 2,5 месяца. Он совершенно изменился. Даже потом отец игумен сказал, что говорит, твой отец говорит, приехал говорит, одним человеком, потом говорит, совершенно другой. Так получилось, что Господь его забрал через год после мамы. И вот батюшка Мефодий, он всегда поминал моих родителей по памяти, вот когда служил. Но это наряду с сотнями других людей, которых он поминал по памяти. Это было вот еще одно удивительное качество батюшкина, его невероятная молитвенная память. В православии есть такое выражение, что память слабеет от грехов. Если у него была такая память, то сколько же мало у него было грехов. И я просто сам неоднократно наблюдал, когда он мог стоять у жертвенника, просто закрыв глаза или смотря куда-то вдаль, не смотря в синодик, хотя у него был очень толстый синодик, и вынимать частички, он вынимал сотни. И было видно, что он просто все держит в памяти. Ну вот такой случай. Что еще? Ну вот мне врезалось еще в память очень сильно. Батюшку в миру звали Венко. Когда он пришел в монастырь еще до пострига, он, видимо, был послушником. Но это было еще раньше меня. Когда я пришел, братья рассказывали, что была такая шутка среди братьев. Брат Венко очень любит кофе с пенкой. Отец Мефодий действительно очень любил кофе, умел его готовить, македонский кофе у него был свой, ему присылали, и очень любил угощать этим кофе всех, кого поймает. И бывало, что он так поймает, там человек 10 к себе пригласит, у него была маленькая келья такая, но почему-то она всех помещала. Просто какое-то чудо происходило, словно там стены расширялись, и все помещались. Однажды мы праздновали батюшкин день рождения. Нас туда набилось 23 человека, братья, в эту келью, да. Мы сидели вот так вот, буквально как в метро в час пик, но причем почему-то всем было как-то свободно дышать, а отец Мефодий в это время варил кофе на подоконнике, разливал по маленьким чашечкам, вот, там кто-то принес подарок, какой-то клюквенный торт, я помню, тоже его как-то разрезали, но... Невероятно тесно и в то же время невероятно тепло, и как-то вот такое братское единение, любовь была, вот теплота душевная, и вот еще один дар батюшки, он умел создавать удивительную братскую любовную атмосферу. То есть он был не только прекрасным, скажем так, благочестивым тамадой, то есть он умел руководить достойно, благочестиво застольем. Ну а по сути застолье это что? Это у батюшки это... очень походило на первохристианские агапы, вечери любви. И когда вот мы с ним собирались, ну, было такое ощущение, что мы действительно перенеслись на какое-то количество веков назад. То есть тогда такая же царила атмосфера. Его дар создавать вот эту атмосферу, атмосферу христианской агапы, вечери любви, невероятно. Опять же, все, кто батюшку знал, кто сподобился вот так вот с ним посидеть за такой трапезой, пообщаться. Все это подтверждают и говорят.
Не хватает сейчас? Вот чувствуется его отсутствие?
Конечно, первые дни недели это была утрата, это было горе, действительно. Но мы же люди верующие, да, то есть мы скорбим, но мы не скорбим так, как скорбят люди, не имеющие надежды на жизнь вечную и на упование Бога, да. То есть мы прекрасно знаем, что да, батюшка ушел от нас, но он не перестал быть. Перешел, так сказать, в новую форму бытия, да, в более, скажем, совершенную, чем здесь, на земле. Буквально, знаете, прошло короткое время, и возникло ощущение, что отец Мефодий нас не покидал, что он где-то здесь рядом. Просто мы его не видим, так сказать, вот физическими очами, да, но кто хоть немножко научился видеть духовными очами, для тех вообще никаких сомнений. Батюшка здесь рядом. Мы приходим в Архангельск, мы чувствуем, что он здесь, да, вот его место, вот он здесь с нами. Начинается общение, и вдруг возникает такая атмосфера, которая была при отце Мефодии. Годовщина его памяти, была трапеза братская, там гости, благотворители. Это не унылые поминки. Это действительно был праздник. То есть чувствовалось, что отец Мефодий с нами, что он, так сказать, вот здесь всех обнимает, нас невидимо приветствует, поет всем многое лето. Ощущение разлуки, оно было неглубоким и недолгим. И вот он действительно реально помогает. И даже есть случаи, когда братья, попросив что-то в отца Мефодия на его могиле, получали очень скоро конкретно то, что просили.
Действительно с нами.
Да.
Об отце Мефодии рассказывал начальник Гефсиманского скита иеродиакон Августин Беликов. Отец Мефодий, благодаря своей безмерной любви, сумел объединить вокруг себя огромное количество людей. И с некоторыми из этих людей мы побеседуем в одной из наших следующих передач. А эту программу завершает песня, которую исполняет отец Мефодий. Она посвящена преподобным Сергию и Герману, основателям Валаамского монастыря.
Ра радуйтеся, Сергіє, і Германе, вала мой зрядная похвало. Земли російські украшені є миру світиниці. Латко є роз'яби. Радуйтеся, Сергіє і Германе, крепости наші утверждені є. Не постидно є.
В одной из наших следующих передач мы снова перенесемся на святой остров Валаам. Напоминаю, что после литературных чтений новости, а по их завершению вторая часть радиоканала «Ветер в окно».